Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». В наших нескольких последних выпусках мы говорили о традиционном воспитании. Но ведь семьи, живущие народным укладом, есть и сейчас. Об одной из них мы хотим вам рассказать. Итак, знакомьтесь, семья хороших. В современной молодой семье, где дети ходят в вальдорфскую школу, а бабушка и дедушка в зимние походы, где папа программист, а мама историк и автор серьезной книги, находится место еще и традиционному народному укладу. Потому что жить так, как делали предки, это не хобби, а глубинная потребность, зов сердца, которому невозможно противиться.
Ну, я училась в университете на историческом факультете, куда попала, в общем, тоже случайно. Но научная руководительница, которая у меня была, посоветовала мне заниматься своей малой родиной. И куда я ездила, в деревню в Архангельской области, куда я ездила каждое лето просто отдыхать. С того момента я стала ездить не просто отдыхать, а еще собирать какой-то материал, какие-то сведения исторические об этом острове, о деревнях, о жителях, о том, как там раньше все было, какой был уклад. И все это имело не только научную такую, скажем, ценность для моей курсовой, но и личную, естественно. Помимо того, что в архивах находились заявления там моего прадедушки, написанные его рукой, что было очень приятно. Но еще отзывалось внутри меня. Казалось, что это очень важно. Но тогда было просто отрывочными какими-то сведениями о прошлом и осталось просто в памяти. Случайно в этом же университете я попала в ансамбль народных инструментов, играла на альтовой балалайке, куда пошла тоже. Просто, ну, как раз влечься, что ли, пошла. Ну, тоже играешь, ну, приятно. Приятно, и тоже казалось почему-то, что это, ну, больше, чем прикольно. Потом познакомилась со своим будущим мужем, и, значит, появилась у нас семья. И когда старшая наша дочка пошла в школу, ну, познакомилась еще с людьми, которые интересуются традицией, и меня это очень сильно увлекло. И вот тогда-то как раз все мои изыскания этнографические, университетские, и игра на балалайке, все это всплыло и очень сильно пригодилось, и было дополнено как раз новыми занятиями, традиционными рукоделиями, шитьем, там, вышивкой.
К этому времени семья хороших пришла к осознанию, которое давно у них зрело. Жить нужно в своем доме, с печкой и садом. Больше трудиться руками, быть ближе к природе и земле. Городскую квартиру молодая семья сменила на загородный деревенский дом. К счастью, на новом месте нашлось много единомышленников в местном этнографическом клубе «Василиса». Традиционный уклад семьи принял новые формы.
Уже прибавилась еще и песня, пляска народная. Ну, тоже по календарю. По календарю это значит, песни соответствуют тому времени, года, которое сейчас происходит. Ну, там, например, осенью после, в конце жатвы поются дожиночные песни. Там, зимой на Рождество рождественские, во время поста духовные стихи. И так как это соответствует жизни, это уже не просто песня, но это чем-то большим. К этому моменту я уже почувствовала, что как-то появилось что-то такое целое, единое. Жизнь поменялась. Ты не просто придумываешь, что бы мне поделать, вот куда бы мне поехать, или что бы нам собраться с друзьями там поделать такое интересное. Может быть, суши сделать или что-нибудь. Ну, в общем, понятно, что стало понятно, что в конце октября, если мы соберемся, то мы будем делать не суши, а будем рубить капусту вместе. Помимо приятной встречи там, с друзьями, продукт остается. Сначала у одного рубим, потом у другого, у третьего.
Молодец, 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 мол
храме, где окормляется семья хороших, на их традиционный уклад не все смотрят с пониманием. Есть те, кто видит в этом некоторое язычество, что совсем несправедливо. Отказ от традиций, пережиток советского времени. Именно тогда выкорчевывалась народная жизнь. Но, к счастью, среди прихожан есть и единомышленники.
Свечница у нас в храме в Александровской занимается вот как раз в фольклорном коллективе, ходят в этот клуб, куда мы ходили раньше. Вот тут мы нашли много общего. Даже две, там еще одна есть такая, которая тоже туда же ходит. Но в целом в нашем храме не очень поддерживается занятие фольклором, там Коляда, вот это все считается пережитками какого-то язычества, хотя все люди, с которыми мне приходится, ну вот мы общаемся на фольклорную там тему, традиционно, они воцерковленные люди.
Жизнь народным укладом в семье хороших не отменяет остальные увлечения, главные из которых туризм. Анастасию родители, настоящие походники, брали с собой в горы еще в раннем возрасте. С мужем Настя познакомилась тоже на почве туризма. Теперь он водит в походы не только свою семью, но и одноклассников старшей дочери. Это своего рода воспитательный прием.
Польза-то тут получается двоякая. Во-первых, мне-то самому нравится, и мне полезно, я чувствую. Потому что я должен быть примером. Тут некуда деваться. Они словам же... Но они верят словам. Но для того, чтобы они верили словам, надо себя вести безупречно. Вот. Это очень, очень подталкивает к тому, чтобы правильно себя вести. А дети сами, поскольку они из города, и в городе жизнь-то такая очень расслабленная. Я думаю, в деревне, там, где чуть посложнее, там какие-то есть трудности, там и люди, может быть, сразу более правильные. А тут просто не проверить даже в городе какой-то человек. Вот. А там это проверяется, там тяжело. Там бывают моменты, там лень, нежелание, там вот приготовление пищи, особенно зимой, там сложные условия, все-таки холодно готовить это, и руки мерзнут, и бывает там ноги мерзнут, и посуду мыть надо там дежурным, там много таких очень моментов, где надо себя очень сильно преодолевать, и надо идти, и идти, причем если ты сильный, тебе надо ждать, а вот это, они все моторные, вот это 6-7 класс, у них прям играет все, и надо ждать, чтобы не отставали более слабые, надо быть командой все время. Опять же, вот у них возраст такой, что начинают формироваться отношения, там, мальчики-девочки. И то, что у них было, это там за косичку дернул, толкнул, это бег по школе и такое отношение понебратское. Ну, вот надо как-то джентльменским, и я пытался им как-то это дело внедрить в сознание. Потому что вот мальчики бегут, там, все, обед, они бегут, девчонок отталкивают, нет, там... Их в сторонку отодвинул, так нельзя, и девочке тяжелее, надо помочь, и вещи таскать мальчики вы берете тяжелее. Ну, вот постоянно надо как-то. Но они, конечно, учатся очень быстро, и потом к концу похода они становятся другими. Даже к концу похода уже, и потом видно, что человек другой. Другой. Это мужчина становится такой, даже самый разгильдяй и лентяй становится другими. Это очень здорово.
Они уже приезжают из похода, они там уже могут себе приготовить, потому что в походе, конечно, там не то, что это не такой поход, где там инструктора их кормят, готовят и все. Они сами готовят, сами там заготавливают дрова, пилят, там колют и все такое. Вот. Разжигают костер, ставят палатки. То есть навыков очень много, навыков и отношений между собой, и послушание тоже, когда кажется, что к тебе несправедливо, а нужно сделать. Это тоже в современном действительно мире, где у нас все в некоторых странах, да, знаете как, что вообще нельзя ребенку говорить нет, это в тюрьму загремишь. Ну вот на самом деле, как бы, может быть, вот тут христианское такое даже тоже можно связку такую сделать, что христианскому послушанию. Ну, хотя это и не христианскому, может быть, и военному, и всякому. Потому что и вот я говорю, что я занималась с подростками, и кто уходил в армию, потом писали письма нам благодарные, что спасибо, потому что я смотрю на своих товарищей, как они мучаются, а мне все, нипочем, я ко всему готов, я все.
Оба увлечения успешно объединились. Теперь путешествовать стало еще интересней. Семья, проезжая одну страну за другой, знакомится с ее этнографией и фольклором, еще раз доказывая, что жизненный уклад не ограничивает человека, запирая в рамки, а напротив, открывает ему мир с новых сторон. А мы прощаемся с семьей с такой говорящей фамилией Хороших.
До свидания, до свидания, до свидания три раза. Да еще раз до свидания, ваши добрые глаза. До свидания, до свидания, до другого вечера. Оставайтесь до утра, коли делать нечего.
Постепенно интернет и телефон сводят культуру личного общения на нет. А ведь раньше деревенские посиделки носили глубокий смысл. Они учили не только совместному творчеству, но и общению друг с другом.
Кстати говоря, про вечерки. Это занятие молодых девушек. Что там происходило? Это когда молодые девушки со всей деревни, чтобы скучно не было, они собираются в одну избу, садятся там со своими рукоделиями, и с этим рукоделием себе сидят и песни поют. Иногда к ним на эти вечерки приходили парни для того, чтобы пообщаться, посмотреть на девушек. Девушки, конечно, должны были блеснуть и своим рукоделием, и своим умением, и своим пением. И у них там происходил совершенно, такой вот парни кого-то приглядели, девчонки тоже там, какое-то общение происходило. И я сейчас понимаю, что у нас в нашем современном мире, к сожалению, очень мало такого общения. Люди знакомятся в Фейсбуке, общаются между собой по интернету, а личностного общения, когда можно рядом посидеть, песни попеть, о чем-то поговорить, его практически нет. Между тем, вот эти молодежные вечерки, они в городе у нас проводятся, но всего в нескольких местах. Они так необходимы, чтобы молодые люди, девушки могли не просто лично пообщаться друг с другом, но еще там и поплясать, и хороводы поводить, и за ручку подержаться. Это же такое телесное общение, которое на самом деле дорогого стоит. Оно совершенно целомудренное, за ручку подержаться. Или вместе потанцевать. Но вместе с тем оно дает очень много информации о том человеке, который, возможно, в будущем станет твоим супругом. И нам этого страшно не хватает. И, кстати, это еще одна из моих мыслей по поводу того, зачем нам нужен фольклор, в особенности нам, православным. Фольклор — это очень живая форма, в которой такая народная мудрость поколенческая сохранена по поводу того, как, собственно, поколения должны продолжаться. Вот этот закон Божий «плодитесь и размножайтесь», в фольклоре он максимально целомудренным образом сфокусирован. Какой должна быть такая жизнь, чтобы рождались хорошие дети? Как они должны расти? Как они должны становиться юношами и девушками? В какие игры молодые играют? На самом деле, если посмотреть на игры 7-8-летних ребят, там заложены очень много социальных взаимодействий. Не зря говорили, что молодой человек, который танцует русские танцы, он никогда ни друга не подведет, ни девушку не обидит. Потому что в русском танце так обыгрывается вся ситуация взаимоотношений между молодым человеком и девушкой, и вообще между окружающим их обществом, что это были просто невозможные манеры поведения. И в то же время это, безусловно, необходимая черта для того, чтобы правильным образом молодые люди, девушки знакомились и целомудренно и аккуратно, продолжали свои отношения, чтобы все это приходило к благополучному браку. Потому что у нас сейчас есть некая лакуна именно в этом месте. Мы не совсем понимаем, где и в каком месте молодой человек и девушка могут познакомиться, а уж если они познакомились, то каков образ их, дружбы. У нас этого образа нет, а точнее он есть, но такой для православных не совсем приемлемый, скажем так. И в этом смысле, конечно, фольклор — это просто спасение для наших молодых поколений. И что еще можно сказать? У нас сейчас, конечно, происходит, и происходил, и по-прежнему происходит восстановление православия, то есть возвращение к вере. Но нужно понимать, что очень часто это возвращение к вере бывает возвращением к монашескому образу жизни. Ведь мы постимся сейчас по уставу, как монахи. Что такое пост по уставу? Если мы зайдем на сайт православного календаря и посмотрим, там будет написано «по уставу еда постная с маслом, по монастырскому уставу. Мирской устав, он должен быть немножко другим все-таки. В монастыре строго постились только те монахи, например, которые не имели тяжелой физической работы. А мы все-таки работаем, а еще у нас есть дети, а еще у нас не очень благополучные условия жизни наши городские и так далее. Я не к тому, чтобы поститься с послаблением. Я к тому, что у мирских людей, в отличие от монахов, есть свои радости в жизни, есть свои горести в жизни. И у них немножко, как сказать, ну, немножко по-другому акценты расставлены. Так вот, тяжело, очень тяжело в семейной жизни жить с таким вот, ну что ли, православием монашеского образца. И в этом смысле фольклор — это тоже спасение. Если мы хотим, чтобы семейные люди долго находились в православии, нам просто необходимо, как сказать, обращаться к культуре наших предков. Потому что фольклор — это та культура, которая прожила с православием немало-немного тысячу лет. И, конечно же, успела выработать какие-то вот бытовые формы, в которых это все гармонично сочетается.
Мы продолжаем беседу с протоиереем Максимом Плетневым. На этот раз мы поговорим о том, как Божья благодать помогает сгладить последствия многих семейных проблем.
Есть какие-то общие вещи, что хорошо бы, чтобы вот такие добрые, там, вечные ценности, они нами транслировались для детей, чтобы мы об этом говорили. Наипаче, как мы сейчас с вами говорили, чтобы мы их и являли бы в жизни. Очень хорошо, когда родители любят друг друга. Вот говоря о семье, конечно, очень важен тот климат, который есть в семье. И здесь едины все. И там светские специалисты какие-то, там психологи, педагоги. Ну и, конечно, мы люди церкви, мы всегда говорим об этом, что если в семье мир, если в семье вот есть эта доброта и любовь, то она переливается в деток. И детки уже сами, они, возрастая, в них есть силы для жизни. Ведь мы говорим с вами, вот «хочу», «надо», да, и так далее, вот такие вопросы. А тут очень важно для того, чтобы человек стал человеком, чтобы он был добрым, да, необходимо, чтобы у него были силы для этого, чтобы он стал хорошим человеком, ему нужны силы. Где эти силы брать? В семье, в основе вот какой-то жизни, там, в фундаментальных таких началах. И, конечно, если ребеночек видит хорошую жизнь вокруг себя, он живет в этой любви, то он эту любовь как-то ей живет, он ее и дарит другим, и так все может быть очень даже положительно.
Но когда полная семья, и когда детей много, конечно, проще научиться и не жадничать, и делиться, и вообще любить, и прощать. Ну, а если семья, предположим, не полная, и еще и ребенок один, прям мама и ребенок. Вот как тут научиться делиться и вообще всем остальным другим полезным, нужным для жизни навыкам?
Как мы и говорили, к сожалению, не только наши хорошие качества и наши хорошие, там, наш хороший жизненный опыт влияет на детей, но и плохие. И какие-то такие вещи в нашей жизни, скажем, развод родителей, двое взрослых людей, вот они там, что-то у них там происходит в семье, и происходит разрыв. Это удар в детей. Мы всегда об этом знаем, говорим, подчеркиваем, поэтому ну, церковь она выступает резко против. И помимо вот таких канонических там моментов, моментов грехов, но еще влияние на детей, конечно, развод родителей – это удар в детей. И, к сожалению, и другие какие-то родительские, так сказать, трудности, они тоже могут быть таким тяжелым ударом. Как дети это переживают? И, а бывают еще и более какие-то тяжелые в судьбах людей события, которые вот уродуют какую-то основу человеческой личности. Но вот тоже мы можем сказать о том, что благодать Божия, она врачует раны людей. И какие-то моменты, которые были в детстве, трудности с родителями, если это в благодати, в покаянии, да, вот в каком-то таком общении с Богом, то это все, ну, я бы сказал так, что тот же развод родителей, вот как шрам, это останется. Какие-то особенности в личности, они все равно, вот, ну, будет, да, ребенок вырос в неполной семье, там, вырос без папы, например. Это все равно останется таким следом в его личности. Но благодатью Божией это все может уврачеваться. И этот шрам, эта рана никак не будет влиять на его жизнь. Она будет уврачевана. А если благодати Божией нет, если сам человек находится, вот возрастая, находится в такой резко отрицательной какой-то обстановке, да, разрушающей его, то все эти язвы, они будут особо кровоточить, они будут особо влиять на его жизнь. И здесь огромные проблемы. И мы приходим к выводу, что вот церковная жизнь, но опять-таки вот такая добрая, хорошая вера, соединенность с Богом, да, родители даже, может быть, в семье, так сказать, без одного родителя, да, когда кто-то один, мама или папа и детки. Это, ну, вот что еще, что большего, да, чем Бог и Божья помощь, чем божественная благодать, да, божественная любовь в жизни деток, конечно, это максимально. Ну, а говоря уже о каких-то психологических моментах, ну, хорошо, когда там нету папы, чтобы кто-то был как папа, там, дедушка, какую-то вот роль мужчины и взаимоотношения, да, чтобы дети все-таки росли, видели, а как должен себя вести мужчина. Потому что когда этого опыта нет, то у детей могут быть разные, так сказать, позиции по этому вопросу. А вот. Или наоборот, да, ну тогда бабушка должна там иметь какое-то более сильное влияние, и, так сказать. Ну, все очень индивидуально в таких моментах.
Ну, а если ребенок один в семье, это обязательно эгоист? Или можно его научить вот и делиться, и мириться с недостатками других, и вообще как-то жить в коллективе?
Ну, обязательно ничего нету. Все очень индивидуально, лично, и как раз-таки все очень разные. И вот ну, не может быть, это неплохо, если один. В каком-то смысле не очень хорошо. Хорошо, когда много детей. Ну, бывает, что не дал Господь, да? Дал одного ребенка. Но почему он должен вырасти эгоистом? Нет.
А такое есть стереотипное мнение.
Мне кажется, это не связано, не совсем связано с реальностью. Ну, в каком-то смысле, да, когда детки большой, у них коллектив в семье, то ну, они легче там социализируются, они постоянно находятся в общении друг с другом, поэтому с другими детьми у них тоже более легкие отношения. Один ребенок, да, и могут быть сложности, но не обязательно, что они негативно будут влиять, что это вот какая-то такая данность, которую нельзя изменить. Нет, это не так. Это не так, слава Богу. Вот. И в христианстве мы, у нас нет такого понятия, знаете, как вот есть такое карма, оно даже же не восточное понятие, оно вошло уже как-то в жизнь европейских народов, там, по крайней мере, советско-русского народа нашего современного, да, и вот это карма, и такая фатальность. Что-то произошло, и все, тебе надо, чтобы все за это заплатили непреложно, и там рано или поздно тебя это настигнет. А христианство говорит о другом, что есть покаяние, есть благодать Божия, Господь может менять вот эту данность, да, есть причинно-следственная связь. Мы делаем какие-то поступки, и мы потом за это что-то происходит в нашей жизни. Но Господь своей благодатью может все уручевать. И мы на это надеемся, в это верим, и это основание нашей жизни, потому что, к сожалению, мы все не идеальны. Мы обязательно все допускаем ошибки, мы обязательно все падаем. И наша задача — вставать, не унывать, идти к Богу, продолжать все-таки путь ко Христу, продолжать вот духовную жизнь. Не отчаиваться, не отворачиваться, там, да, что бы ни было с нами, ни происходило, все равно вставать и снова идти ко Христу и надеяться на милость Божию, ну и стараться любить Бога, любить деток, любить в семьях, да, супруги друг друга и так далее, ближних, дальних. Конечно, нам не хватает любви тотально. Знаете, есть даже такая... В свое время слышал от психологов такой рассказ о любви. Вот какая-то мама прошла тренинги. И вот на этих тренингах сказали, на тренинге, да, сказали, что надо любить ребенка, вот, и необходимо тактильный контакт. То есть необходимо вот касаться его 20 поглаживаний.
Да-да, целовать и гладить обязательно там десятками раз в день.
Нет, а тут
да.
Именно 20 поглаживаний. Да, 20 поглаживаний. И, а мама была очень занята, и она не успевала. И вот она прибегает домой, ну вот, и уже поздно вечером, все, там, папа ей дверь открывает, она вбегает там к ребенку и начинает его гладить. Он уже спит практически, она вот он 20 раз погладила, вот, ушла. И так несколько дней продолжалось, и папа уже начал сомневаться, что же происходит с мамой. И он, ну как-то, что с тобой? Но она ему рассказала, а он говорит, погладь меня. То есть вот такой пример, что и папе не хватает. И действительно, вот вроде бы такой смешной, но он показывает, что ну, нам тотально не хватает любви человеку. И это действительно так. Каждому человеку, да, взрослому, ребенку, там, старику, мужчинам, женщинам. Да, вот такая наша данность. И с одной стороны не хватает, а с другой стороны мы сами можем быть источниками любви. Мы сами можем эту любовь давать и все-таки относиться к человеку как к образу Божию, как к любимым. Вот мне кажется, если мы это будем стараться делать, то и в нашей жизни не так все будет печально.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши отзывы, пожелания, а главное вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!